Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
Ну что, не успели мы
расслабиться.
Расслабиться и порадоваться тому, что Светлая Пасха настала, уже заговение на Петров пост. Сегодня День всех святых, и пост начинается завтра, а это значит, что впереди нас опять ожидают долгий месяц, целый.
Да, целый месяц.
Воздержание.
Ну, давайте разделим все-таки, потому что или нельзя разделять праздник,
можно.
Неделя всех святых и Петровский пост.
Я думаю, вполне можно.
Можно, да? Тогда давайте начнем.
У них есть и общие, конечно, вещи, которые тоже можно будет обсудить, но вполне можно начать как раз
почему,
с раздельного обсуждения.
Почему неделя всех святых? Что вот главное содержание, в чем ее?
Ну, смотрите, во-первых, это неделя, то есть, собственно, это воскресный день, через неделю после праздника Троицы. Понять, почему именно через неделю после праздника Троицы празднуется память всех святых, невозможно без понимания того, что такое, что, собственно, значит праздник Троицы. Ко всему прочему, о чем мы думали, о чем молились, что вспоминали, необходимо четко понимать, что день сошествия Святого Духа на апостолов – это день рождения Церкви. Именно в этот день апостолы, которые до этого страха ради иудейского прятали за затворенными дверями, получили в дар Духа Святаго, вышли на проповедь, и, как повествует нам книга «Деяниистых апостолов», обратилась душ до 3000, а в последующие дни еще 1000 людей. То есть церковь, собственно, родилась не как кучка испуганных людей, свидетелей Иисуса Христа и его апостолов, но именно как, собственно, живой организм, тело Христово, получившее Святаго Духа как дар. И через неделю, совершенно естественно, после того, как мы отпраздновали вот, собственно, это событие, мы и чтим, молитвенно вспоминаем
лучших членов церкви.
Даже не лучших членов.
А тех, кто нес этот.
Помните, как-то
дух,
у нас с вами был разговор пару месяцев тому назад, что в церкви есть два, собственно, термина, который описывается одним и тем же словом «святой». Святой – это избранный, в этом смысле мы с вами все святые, избранные и святой, как праведник. Это, собственно, слово-то одно по-русски, а по-гречески это два разных слова. Это как бы нельзя забывать. Поэтому важно, что вот эта память вообще всех святых, с одной стороны, с другой стороны, всех праведников. Ну и узко, конкретно, все-таки мы называем этот праздник Днем всех святых, но на самом деле, если мы вслушаемся в песнопение этого праздника, то мы увидим, что вспоминается, в общем, мученики. Или, опять-таки, тут есть такое языковое, ну, не недоразумение, а некоторая вот несостыковка с глубоко идущими смыслами и последствиями, как положительными, так и отрицательными. Собственно, слово «мученики» на русский язык переведено слово «мартирос», которое по-гречески значит не «мученики»,
свидетели.
А «свидетели». Да, это общеизвестный факт, вот, но это тоже важно помнить. То есть первыми свидетелями того, что церковь есть, что она состоялась, были мученики. Вот, и тропарь праздника, иже во всем мире мученик твоих, то есть, собственно, вспоминаются мученики. У нас даже лет 10 назад с уставщиком нашего храма был такой вялотекущий спор, иногда даже обостряющийся. Дело в том, что вот на, как бы на молебне, когда подаются записки разным святым, в конце всегда поется тропарь всем святым. Как бы тем, кому мы не спели, ну и вообще всем святым. Вот. И есть два тропаря всем святым. Собственно, тропарь всем святым праздника сегодняшнего, иже во всем мире мученик твоих, и тропарь, который поется в субботу, апостоли, мученицы и пророцы, святители, преподобные, праведные, и, собственно, упоминаются действительно все чины святых. Я считал, что в этом случае на тропаре, на молебне нужно петь второй вариант, вспоминая всех вообще. А уставщик наш, который уставщик, ну и всем святым-то, вот какой тропарь, и же во всем мире мученик твоих. То есть была правда и на его стороне, и на моей. Вот так несколько лет мы с ним припирались так по-тихому.
А ну, третейский суд?
Ну, это не такой важный был вопрос, который мы вспоминали после того, как закончился молебен. То есть на молебне бывает пободаемся, что петь. Вот, я ему говорю, пой это, а он нет, я буду петь это. Вот. Ну, сейчас как бы этот уставщик ушел, и мы поем мой вариант.
Ну, здесь получается по логике, вот там на Троицу дар дан, и через неделю... Церковь вспоминает, что он воплотился.
Что он воплотился, что он воспринят, что он реализован. Совершенно справедливо. Именно поэтому, именно через неделю после Троицы... Вообще, это интересная такая традиция. Ну, например, да, на следующий день после Рождества Иоанна Предтечи вспоминаются там, его родители. На следующий день после Рождества Христова празднуется Собор Богородицы. То есть, есть такая традиция... По празднству, по истечении, собственно, срока праздника вспоминаются вещи, глубоко связанные с этим праздником, либо предшествующие ему, там, родители, например, святого, вот, или последующие, как в данном случае. Поскольку праздник Троицы длится целую неделю, вся прошедшая неделя была сплошная, светлая Троицкая неделя, без поста в среду-пятницу, вот, то как бы вот сейчас, по истечении этой недели, естественно, церковь вспоминает плоды, собственно, и того, что этот дар был, как вы правильно сказали, воспринят и реализован.
Почему тогда, почему так быстро пост начинается, всего неделю далее?
Кто о чем?
Ну как, для меня просто это уже, ну, наверное, более привычный какой-то уклад такой образа жизни православного, но тем не менее все равно иногда такое ощущение, что посты, они настолько, их так много, что, в общем-то, не успеваешь.
Ну, постов действительно много. Тут, в общем, надо четко понимать, и я обычно это говорю всяким новоначальным людям, которые бросаются в пост с головой, что называется, что больше 200 дней в году у нас вообще пост. При этом,
с учетом среды пятницы.
С учетом среды пятницы. То есть больше половины времени православные люди призваны к посту. Вот. И поэтому поститься нужно как бы с рассуждением всегда. И опять-таки надо понимать, что мы живем в тех условиях, в которых, вот, например, ну, я воспринимаю, собственно, чисто субъективно Петровский пост как самый легкий. И единственная для меня такая чисто кулинарная, что называется, проблема состоит в том, что обычно мы в июне, да, уже все выезжаем на природу, и там бы самое время парного молочка попить.
Вот, да кому и шашлычка поесть.
Вот, ну, шашлычок вы можете есть в течение всего года, а парное молочко, если вы не живете рядом с коровкой где-нибудь на природе, а живете в мегаполисе, это всегда проблема. Вот, а тут вроде как выехали к коровкам, а молочко все равно нельзя. Но все равно четко ведь надо понимать, что в старину этот пост назывался луковым постом, потому что ничего, кроме лука, не было. Старые зимние запасы уже все съели, а новое еще ничего, кроме лука, не выросло. И поэтому для наших предков это был достаточно суровый пост, когда непонятно, чего вообще можно есть.
А для нас еще это... ни ягод, ни грибов.
Ну, ничего еще нету, да. Нету ни хлеба нового урожая, ни картошка не выросла. Ну, ничего еще не выросло, кроме зелени. Ну, лук условный, да, конечно, там укропчик тоже вырос. Вот. Некоторые грибы, некоторые очень ограниченные, там всякие сморчки, старачки и сыроежки потом чуть позже, ближе к июлю. Вот. То есть урожая еще нет. И поэтому, в общем, вспоминая, как по описаниям некоторых писателей весной существовал в некоторых губерниях обряд выноса коровы на луг, поскольку...
Не ходила сама. Да,
сама не ходила от истощения, настолько все было подъедено. То надо понимать, что этот пост был жестким испытанием. У нас сейчас этого нет, как бы, потому что рыба разрешается, пост такой мягкий, и существует куча всяких сейчас продуктов разных.
А я еще читал, что этот пост изначально возник, ну, или там как-то классифицировался как компенсаторный. Вот те, кто, значит, не мог держать пост во время Великого Поста, вот они тогда по прошествии праздников как бы в компенсацию держат еще.
Ну,
и
честно говоря, такой... я ничего об этом не слышал. Единственное, что я как бы знаю, что... Вот по той информации, которая у меня есть, хотя подчеркиваю, что я там не специалист вот в этом вопросе, что в древности этот пост, он не был таким разновременным. То есть он не начинался от недели всех святых, как сейчас, а он был просто две недели перед праздниками апостолов Петра и Павла. Как бы он был фиксированный и, соответственно, начинался чуть позже, чем, например, в этом году он у нас начинается. Вот. Но он компенсаторный, может быть, в другом смысле. Все-таки Великий пост – это самый главный пост. И те люди, которые считают, не считают для себя необходимым соблюдать все посты, которые могут не соблюдать среду и пятницу, не соблюдают Петровский пост, вот, они все-таки стараются соблюдать Великий пост. Великий пост даже в таком массовом сознании, не очень церковном, вот, это все равно, и это правильно.
То, что
это
все самый знают.
Главный время пост. Аскеза,
да, да, это самый главный пост. Поэтому сейчас Петровский пост, он компенсаторный в другом смысле. Он позволяет, наконец, выйти из праздников. Вот люди, которые серьезно относятся к своей духовной жизни, как правило, сетуют, что когда заканчивается Великий пост, возникает некое расслабление.
Мягко говоря.
Люди не могут, и даже дело не в еде. Люди не могут собраться на молитву, люди не могут организовать. Опять-таки, весна начинается, майские праздники, тут дача, тут еще что-то. Возникают перебои с посещением храма. Возникает некое расслабление, которое порождает дальше, как следствие, там и раздражение, там и какие-то начинаются. В общем, жизнь, простите, как бы сказала современная культурная молодежь, начинается расколбас. Вот. И в этом отношении Петровский пост, он позволяет человеку собраться и компенсирует вот это вот послепасхальное расслабление. Вот так можно сказать, что он компенсаторный, но не заменяющий там Великий пост для тех, кто... Вообще, вот эта идея, что можно что-то заменить, она не совсем правильная, потому что она как бы приводит нас к мысли о том, что вот мы что-то должны. То есть, вот ты должен, ты не сделал, поэтому ты должен скомпенсировать. Это категорически неправильно.
Исправить плохую отметку.
Да, но с другой стороны, это еще и мысль о том, что ну, можно не сегодня начать. Все время есть вот это вот, вот это завтра.
Но это как... второе заблуждение, которое примерно так звучит обычно в самом таком ярко выраженном варианте. Ну, я нарушила пост, к сожалению, поэтому теперь уж поститься бесполезно. Вот тогда уж не буду и дальше поститься. Все равно нарушила.
Не, ну это же еще как бы вот отсыл к тому, с чего мы начали, с недели всех святых. Если я правильно понимаю, то это такое напоминание для каждого православного, что вот путь обозначен. Вот он путь, и более того, есть результаты. Вот наглядные результаты
есть
этого
пути. Есть примеры
достойные. Да, не абстрактно, что вот просто мы идем...
Ну да, и здесь даже вот то, что эта память исходна не вообще всех святых, как мы говорили, а именно мучеников, оно подчеркивает, конечно, для нас цену того, что мы христиане. И это важный такой момент. Мы забываем о том, мы произносим привычно слова, что мы искуплены Христом, что Он наш Искупитель. А важно же понимать, что Он действительно нас искупил, выкупил. Как бы мы Его, мы Божьи, выкуплены дорогой ценой. Это слова Священного Писания. Вот, то есть, и цена этого, того, что мы с Богом, того, что мы со Христом, того, что мы им выкуплены для себя, она в некоторых случаях, это цена вот такого свидетельства мучеников, это свидетельство крови. Вот мы в послепасхальные, опять-таки, времена часто об этом забываем, потому что вот этот такой благополучный или даже не очень благополучный быт, или даже совсем неблагополучный, он заставляет нас крутиться вот в плоскости совершенно земной. И вообще это серьезное искушение, мне кажется, для людей церковных. Я по себе это все время чувствую, что очень много земных проблем, которые, в общем, нужно решать. И это важно, решать правильно. Это, может быть, и проблемы там и со здоровьем, и с образованием детей, там и еще с чем-то. Ну, масса всяких как бы ситуаций, которые... И самое интересное, что церковь дает ответы на эти вопросы. Вот посмотрите, вот церковный ответ о семейных отношениях, вот посмотрите, церковный ответ об образовании, вот о том, об этом. И мы как-то вот во всем этом крутясь, мы забываем, что, собственно, наша задача не крутиться на этой земле. И вот мученики, они наиболее яркое напоминание нам о том, что, собственно, куда нам нужно устремляться.
То есть такой пример для подражания, хотя бы помучитесь малым.
Ну, помните тоже ведь, смотрите, человек создан по образу и подобию. образ нам дан, подобие мы должны достигать. Святые как избранные и святые как праведники. То, что не вы меня избрали, а я вас избрал, сказал Господь, это нам дано. Никакой заслуги в этом нашей нет. Но праведность – наша цель. Вот. То есть, вот церковь постоянно показывает нам вот эту как бы растяжку, что называется. Вот то, что тебе дано, это... Ты в этом нет никакой твоей заслуги. Это даром тебе дано, просто по любви отчей. Но Господь просит тебя и ждет от тебя, что ты как бы сделаешь нечто, что ты двинешь собой, что ты совершишь некий подвиг, как подвижку, как движение. Вот. А пост – это всегда подвиг. Кстати, хорошо бы вслушаться нам в это слово и понимать, что подвиг по-русски – это именно движение, это не героизм какой-то. Это не то, что вот рубаху на груди разорвал.
Не точка.
Да, а это именно процесс. Движение постоянное, пусть маленькое, но движение. И поэтому 200 дней в году постных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Первозванский. Вы сказали о том, что мы искуплены дорогой ценой. Получается, что... Когда мы постимся, ну, очень, если грубо, то мы так, ну, немножко возвращаем проценты, что ли?
Ужас.
Не, ну как, ну, чем можем,
да? Что значит процент? Все же суду, что ли, тебе выдали?
Нет, наоборот.
Духовное пение наше.
Понимаете как, вообще, конечно, мы должники. Но это должествование ни в коем случае нельзя понимать, как в ломбарде или в банке. Мы были рабами греха. То есть, мы были в рабстве. Бог нас выкупает из этого рабства и выпускает на свободу. А дальше он не ждет от нас, что мы начнем ему платить проценты. И мы не должны относиться так, что, ага, значит, сколько там получается, 3% годовых или 10%, вот, какая там сейчас процентная ставка в небесной канцелярии?
200 дней в году.
Вот, я, значит, там нечто выплачиваю. Нет, конечно, я должник, но в идеале-то, и об этом нам Евангелие постоянно говорит, наша задолженность – это задолженность сына, ну, или дочки. Это не задолженность заемщика банка.
Не знаю, по-моему, вы как-то очень мягки, потому что вот я читаю, всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во стократ и наследует жизнь вечную. И вот здесь вот, как мне кажется, требование абсолютного отказа, и никакие семейные ценности близко не лежали, и никакое не стяжание даже, а... Как бы это сказать?
Попечение земное.
Да, да. Вот там не будем развивать хозяйство, не будем заботиться о производительности труда, не будем приумножать, научные и какие-то еще знания. Вот надо от всего отказаться, остаться голым боссом,
ну, и бросить дом и семью. Самый центральный вопрос задаете для, собственно, христианина и для христианства, и для церкви в целом, это вопрос действительно центральный. И на него не существует, как это ни удивительно, простых ответов.
Я не жду простых.
Ответ, который бывает простой, давайте будем буквально следовать вот этим словам Господа. Этот ответ оказывается, на самом деле, в 100% случаев, если он массово воспринимается как бы вот некой группой людей, но он оказывается
секта.
Сектантским.
Конечно.
Да, совершенно справедливо. Вот. Давайте вспомним... Яркий очень пример, на мой взгляд, это рассказ о некоем евангельском юноше, который подошел к Господу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот прямой вопрос Господу. Таких вопросов, на самом деле, было немного в Евангелии. Вот конкретно, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь ему отвечает: знаешь заповеди? Соблюди их. Юноша говорит: все это... Я соблюл от юности моей. Не убей, не укради, чти отца с матерью. Вот, Господь посмотрел на него, полюбил его особой любовью, и сказал: тогда все, что имеешь, продай, приходи, возьми крест свой и следуй за мной. Юноша отошел с печалью, потому что он имел большое имение. Вот такой евангельский рассказ. Как бы он очень параллелен тем словам Евангелия, которые вы сейчас сказали: все, что имеешь, раздай, приходи и следуй за мной. Вот. И тогда апостолы спрашивают: а кто же тогда может спастись-то? Если вот трудно богатому войти в Царствие Небесное, Господь так прокомментировал, отказ юноши все продать. Господь говорит: кому уготовано То есть вот это важный такой момент, который церковь все-таки за века своего существования выработала, что есть общее требование ко всем. Вот, это попытка соблюдения заповедей и, ну, самое главное, да, возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Вот. И есть индивидуальный призыв. И в этом отношении в церкви есть институт монашества. То есть, когда, если человек чувствует в своем сердце этот индивидуальный, к нему лично обращенный призыв все оставить, и жену, и детей, и отца, и мать, и... человек идет в монастырь. И, собственно, когда закончилась эпоха мучеников, почему монашество возникает в 3-4 веке? Потому что заканчивается эпоха гонений, в церковь приходят не только те люди, которые понимают, что они в любой момент готовы заплатить кровью за этот выбор, но происходит массовое обращение людей к церкви. Вот. И, в этой ситуации церковь отвечает на вот этот массовый приход возникновением, опять-таки, массового монашества. Напомню вам, что в период рассвета там чуть ли не сотни тысяч монахов, собственно, подвязалось. То есть это серьезное, не какое-то единичное явление, но все-таки очень индивидуальное. Вот мне один знакомый священник рассказывал про себя такую историю, что он, когда пришел в 90-е годы в открывающийся монастырь прихожанином, он уже был семейным человеком, и некоторое время он жалел о том, что он вот не стал монахом. Настолько вот для него этот идеал монашеский, реализованный в монастыре, был важен. Он уже семейный, уже там дети, священником он тогда не был. Потом он, говорит, понял через там 10 лет, что это точно был не мой путь. Хотя он был для меня очень таким привлекательным. Господь меня от него уберег, дав мне семью, потому что на том пути, говорит, я настолько тщеславный человек, что я бы там погиб просто от гордыни и тщеславия. Мне нужен вот такой якорь в виде там жены со скалкой, условно говоря, которая бы постоянно мне, так сказать, возвращала меня от моих, так сказать, мечтаний о том, какой я святой, к правде жизни.
Вот. А ведь еще... По-разному бывало, да.
Нет, я просто вспомнила еще, что в Деяниях, по-моему, об этом рассказывается, да, что некий народ, тоже приняв христианство, как раз вот последовал этому призыву все оставить, ничего не делать, и даже апостолу Павлу пришлось им специальное послание написать, что типа, друзья, вы верьте-то верьте, но работать-то не забывайте. Мы вот, апостолы, ходим по всему миру, значит, проповедуем, но при этом нигде чужой хлеб не едим, везде работаем сами, да?
Не, ну что-то я не припомню прям такого описания про некий народ в книге Деяний.
Было, это я у нас на радио слышала такую историю на вере. Может быть, не в книге Деяний, но точно...
Апокрифическое что-то.
Да, да, какой-то...
На самом деле, смотрите, Иерусалимская община...
Рассказ был.
Иерусалимская община пыталась жить... Он еще даже называется иногда в таких светских религиоведческих трудах христианский первокоммунизм. Когда люди отдавали, так сказать, отказывались от своих имений полностью, но надо четко понимать, что первохристианская община жила за счет пожертвований, которые как раз собирал апостол Павел. Понимаете, вот, собственно, полный отказ для всех от всего, как обязательное требование для, собственно, последователей, это, собственно, гностические корни. Гностицизм порождает презренное отношение к этому миру, и два варианта, собственно, движения. Либо полный аскетизм во всем и полный отказ, такой антисистемный, я бы сказал. Либо, наоборот, полный разгул плоти, так сказать, все возможно, все допустимо.
Да, но смотрите, все равно вот от этого разговора не уйти. Я понимаю, что мы здесь говорим там о Русской Православной Церкви, но она не единственная христианская церковь, и понятие там протестантская этика, я думаю, тоже для всех знакомо. И когда, скажем, вот протестантская этика, основанная тоже на той морали, которая идет из протестантской церкви, говорит, что твои земные дела, там не про воровство ни в коем случае не идет, а вот именно вот, вот дело, когда ты там производишь, когда ты приумножаешь богатство, это богоугодное дело. И, в общем, мы видим примеры экономик. И мы и здесь вот то, что я прочитал, которое может истолковываться как вот совершенно. Лежи на лавке, вот отказался от всего, лег и ничего не делаешь, и это более эффективный способ.
Смотрите, нет, вот вы на самом деле две вещи указали, их надо последовательно разбирать. Начну со второго, это проще, по поводу лежи на лавке. Ничего подобного пролежать на лавке нету. Вспомним призыв и комментарий апостола Павла к, собственно, к женитьбе. Он, почему он говорит, что лучше не жениться? Апостол Павел дает такой совет. не требование, и как совет он подчеркивает, не от Бога им полученный, а им самим апостолом Павлом, вот по его рассуждению предлагаемый. Он говорит, что жена замужняя заботится о том, как угодить мужу. Незамужняя заботится о том, как угодить Господу. То есть, очень важно, что отказ от земных забот, попечений и трудов происходит не для того, чтобы валяться на лавке. Хотя, конечно, такое искушение может возникнуть. Вот. Но он идет ради того, чтобы человек мог удобнее, простите, я удобнее слова это употребляю в церковнославянском значении этого слова, удобнее работать Богу. У человека получается... Ну, вот я, например, даже будучи семейным человеком и священником, я не хожу на службу каждый день утром и вечером. Потому что у меня куча земных попечений, мой настоятель, слава богу, это понимает, и у меня есть определенное время, которое я должен посвящать семье. Монах ходит на службу каждое утро и каждый вечер. Это только такой маленький пример, вот потому, а на службу походить, это тоже как бы только кажется, что это вот я там стою и удовольствие получаю. На самом деле молиться, это кровь проливать, и это не случайно отцы называли искусством из искусства, художеством из художеств. Вот это первое по поводу того, что, собственно, не на лавке лежать, а трудиться Богу. Теперь то, что касается протестантской этики. Здесь ведь на самом деле мне, честно говоря, не хочется бросать... Я не сторонник того, чтобы там хаять других, чтобы себя показывать, какие мы хорошие.
Я беру как раз вот этот аспект отношения к труду.
Смотрите, вот сегодня утром пришло до меня, я уже, так сказать, запоздалый, но сообщение, что там Союз протестантских церквей Франции разрешил благословлять однополые браки. То есть все протестанты Франции...
Да трудились.
97 голосами против 3 постановили благословлять однополые браки. Ну, это я опять не для того, чтобы кинуть в них камень, хотя само по себе это...
Ну, отчасти, потому что мы же говорим... Вот,
а почему это происходит? Потому что на самом деле протестантская церковь, несмотря на первоначальный порыв ее основателей, весьма духовный, вот, она всю свою историю пытается усидеть как бы вот на этих двух стульях. Она пытается обслужить земную жизнь. И вот благословение однополых браков лишь еще одно свидетельство тому. Классический пример. Я люблю его приводить. Очень люблю. Он как раз говорит о том, насколько по-разному настроены вообще... Знаете, вот в свое время, простите, что я так вот немножко мыслями туда-сюда мечусь, была замечательная книга Ладыжинского «Свет незримый». Это начало 20 века, такой православно-католический сравнительный анализ. И в предисловии к своей книге Ладыжинский замечательные слова пишет. У нас, говорит, укоренилась традиция сравнивать взлеты православия с падениями католичества. А у католиков, наоборот, они сравнивают свои взлеты с православными падениями. Говорит, давайте будем сравнивать взлеты со взлетами. И тогда мы
увидим... сейчас, говоря о французских протестантах, вы идете по той же самому пути.
Это я, да, поэтому теперь я хочу исправиться и предложить про взлеты. Значит, вот, безусловно, сам Лютер – это взлет. Иоанн Златоуст – взлет в православии. Вот что они говорили по поводу, например, рабства. Есть такая фраза у апостола Павла, непонятная для толкователей, что если ты раб, и имеешь возможность освободиться, выбери лучшее. Вот как понять, что будет лучшим, если ты раб, и имеешь возможность освободиться?
Эфир Сутехова отвечает. Это было еще до несчастья.
Да-да-да. Прояви инициативу.
Иоанн Златоуст говорит, останься рабом, потому что, будучи рабом, ты как монах не имеешь своей воли, тебя кормят, поят, и ты полностью можешь, имеешь возможность служить Богу. Лютер говорит, безусловно, выбери свободу, чтобы... То есть, ну, это опять, это не про труд, но про немножко разное отношение к целям жизни и к...
И к личной ответственности.
И к личной ответственности, да.
Глубоко завела нас история про День всех святых и Петров пост. Мы продолжим после короткой паузы. Оставайтесь на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.